Когда мы изучаем книгу «Деяния апостола», мы продолжаем ее изучать. Сегодня мы говорим о том, что вот это познание Евангелия Иисуса Христа, весть о спасении, спасение Христово, которое действует в сердце верующего человека, оно распространяется дальше. Книга «Деяния» – это книга о распространении благой вести. В принципе, она показывает нам, каким образом Евангелие, однажды зародившись в Иерусалиме и распространившись на вот ту группу людей, которая была тогда собрана там, в этом городе, каким образом Евангелие стало достигать дальше и дальше и дальше, и в конце концов, по словам Иисуса Христа, оно достигает до края земли, и оно достигло однажды нас с вами. И мы сегодня вот в этом городе, в этом месте, мы сегодня знаем Евангелие только благодаря тому, что когда-то кто-то был достаточно верным, чтобы передать это Евангелие дальше, передать это следующему поколению, передать это другим людям. Вот почему книга «Деяния апостолов» чрезвычайно важна. Она касается каждого из нас. Это не просто книга об истории. Это книга о жизни, книга о реальной действенности Евангелия в жизни нас с вами сегодня. Каждый раз, когда Церковь Иисуса Христа имеет возможность соприкасаться с реальным смыслом Евангелия, каждый раз мы получаем от Господа особое благословение и особую силу. Сегодня мы будем говорить о следующем шаге во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и мы посмотрим на несколько уроков, которые Дух Святой через евангелиста Луку, который написал эту книгу, преподает нам. Он показывает нам некоторые грани, как Бог действует. Он показывает нам нечто, что, как я уже сказал, помогает нам лучше понимать Его, помогает нам лучше видеть реальную ценность Евангелия в нашей с вами жизни. Мы уже говорили достаточно подробно в прошлый раз о том, что у апостола Павла было три таких больших миссионерских путешествия. Кроме того, он еще в нескольких местах проповедовал. Вот, но три основных его миссионерских путешествия. Вот, и если нам включат карту сейчас, мы посмотрим на первые два. Мы уже говорили о том, что вначале вот апостол начал свое служение из Антиохии, вот, и они пошли вот сюда, поплыли на корабле через остров Кипр, и вот здесь насадили несколько церквей в Южной Галатии. Это самое первое служение, которое описано в начале или в центральной части, в середине книги «Деяний апостолов». Это первые церкви, которые основывались вот уже с целенаправленной миссией. До этого церкви тоже основывались, но они основывались не с целенаправленной миссией. Они основывались, когда народ Божий находился в стесненных обстоятельствах, какие-то гонения были или какие-то другие формы давления на церковь, и верующие люди вынуждены были бежать. И когда они бежали, они где-то обосновывались, и там, где они обосновывались, там возникали церкви. И вот таким образом возникла церковь в Антиохии, вот эта церковь вот здесь, которая и стала базой для дальнейшего служения. Но вот с Антиохии начинается целенаправленное миссионерское служение. То есть это когда люди едут специально для того, чтобы проповедовать Евангелие. Они ни от кого не убегают, и они не переселяются по каким-то другим причинам. Они движутся с целью распространить Евангелие и основать церкви в тех местах, где церкви еще не было. Вот. И, как мы уже отметили, за первое миссионерское путешествие апостол Павел стал Божьим инструментом того, что появились несколько церквей вот здесь, в Южной Галатии, здесь, в районе, в котором он во втором миссионерском путешествии призывает Тимофея. Он именно в этом регионе потом нашел его, и Тимофей становится его сотрудником на всю жизнь. Всю оставшуюся жизнь мы видим, как Тимофей трудится вместе с апостолом Павлом. Вот. Потом через время, после того, когда они вернулись назад в Антиохию, через время они отправляются во второе миссионерское путешествие, и оно вот уже, они посещают сначала несколько церквей здесь, которые уже были обоснованы, пробуют трудиться в Асии, ничего не получается у них там, дух их туда не допустил, написано. Как это было, мы не знаем точно. Они пытались пойти на север, сюда, к Черному морю. Тоже написано, что Бог не открыл путь, путь был закрыт. Они спустились вот сюда, в Трааду, и отсюда Господь повел их дальше в Македонию. Македония – это территория современной Греции. Вот, то есть это новая территория, это территория, которая намного дальше. Посмотрите, вот здесь, в Иерусалиме, нет, вот здесь, в Иерусалиме возникла церковь. Постепенно Бог ее распространил вот сюда. И теперь посмотри, как она распространяется уже шире и шире, а здесь это вообще далеко уже. Это уже по сравнению с тем, помните же тогда расстояния какие? Люди перемещались очень медленно, все эти пути были опасными, не было дорог, не было санитарных условий, не было лекарств, лечения. То есть все это было очень-очень сложно в то время. Тем не менее, мы видим, как благая весть потихонечку движется, и апостол Павел в данном случае был одним из основных Божьих инструментов. Он был Божьим сосудом, который Бог избрал, чтобы он проповедовал язычникам, и он это делает. Сегодня мы будем говорить о заключительной части второго миссионерского путешествия, которая связана с очень интересными событиями, и в этих интересных событиях, как я уже сказал, есть несколько практических уроков, которые касаются нас с вами сегодня, и я знаю, что мы сегодня сможем получить обогащение для наших душ. Если ты включишь следующую карту, здесь немножечко я увеличил, чуть-чуть яснее видно, где же были апостолы и что они делали. Вот это Троада. Вот из Троады, помните, там написано, что они сначала на остров приплыли, здесь немножко передохнули и дальше попали в Филиппы. Филиппы – это город, где первая церковь была основана на европейской территории. Вот это Азия, вот здесь, с этой стороны Азия. Вот здесь вот начинается Европа. И Филиппы был первый город, где была основана церковь. Второй город – Фессалоника. И в Филиппах, помните, в Филиппах дело закончилось тем, что арестовали Павла и Силу, их посадили в тюрьму, и там они, когда находились в самой сложной камере, они там, молясь, воспевали Господа, написано. Вот это там было. Это 16 глава Деяний апостолов. Дальше они приходят в Фессалонику. В Фессалонике они встречаются с ожесточенным сопротивлением, и они не смогли пробыть там много. Буквально 3 недели был там апостол Павел, и после этого его изгоняют оттуда. Его изгоняют, он приходит в Верею. Вот здесь вот эти знаменитые верийцы, которые, слушая Павла, сравнивали с тем, что говорится в Писании, и они могли сравнить, что в действительности Павел говорит о Мессии, о котором Ветхий Завет очень ясно предсказал. То есть он говорит о том человеке, о котором было сказано в Ветхом Завете. Достаточно быстро люди из Фессалоники, иудеи из Фессалоники услышали о том, что в Вереи тоже проповедуется Евангелие, и они посылают свою делегацию для того, чтобы выгнать Павла отсюда, и Павел отсюда уходит. Уходит, он идет вот сюда, помните, там написано, как бы движущегося к морю. И он в действительности пошел к берегу моря, и там где-то был порт, где-то корабль, и он на этом корабле попадает в Афины. Как вы видите, путь не близкий, достаточно далеко он находится. Вот. Тимофей и Сила остались здесь. Остались здесь. Причина, почему они остались здесь, заключается в том, что церкви там обосновались, и они были очень-очень молодыми, и там нужно было попечение о них, нужна была забота, пастырская забота. Поэтому Тимофей и Сила остаются там. И помните, 17 глава Деяний апостолов начинается, что Павел находится в Афинах, и он ожидает Тимофея и Силу, когда они придут. И это были недели, если не месяцы. То есть путь занимал достаточно долгое время. То есть Павел в Афинах проповедует, выходит на площадь, встречается в синагоге. В конце концов его приглашают в Ареопаг, и в Ареопаге он произносит свою знаменитую проповедь. Мы о ней подробно говорили в прошлый раз. После этого Тимофей и Сила приходят в Афины. Об этом не написано в 17 главе Деяния апостолов, но мы знаем из других книг и из других источников, знаем, что Тимофей и Сила, они вот здесь встретились с апостолом Павлом. После этого апостол Павел посылает Тимофея назад в Фессалонику, еще вот отсюда, из Афин. Посмотрите, пожалуйста, у нас нет этого места здесь на PowerPoint. Посмотрите, первое послание к Фессалоникийцам. Первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава. 1 Фессалоникийцам, 3 глава. Первый стих. Посмотрите, что там написано. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». То есть, скорее всего, Тимофей пришел из Фессалоники и рассказывает здесь в Афинах Павлу, вот так и так дело, гонят там нашего брата со страшной силой. И Павел, он очень дорожил Тимофея. И он, несмотря на то, что Тимофей нужен был ему здесь для служения, Павел посылает назад Тимофея, вернись туда назад. И вы понимаете, это не просто catch the flight. Просто перелетел туда час полета примерно, если по современным меркам. Это, ну, пару недель добираться туда, до того места. И там же побыть еще нужно сколько-то, чтобы утешить и поддержать их. Вот. Сила тоже, скорее всего, есть свидетельство, скорее всего, Сила был тоже, ушел отсюда, и, скорее всего, он пошел в Филиппы. У нас есть несколько свидетельств о том, что верующие из Македонии, скорее всего, из Филиппийской церкви, поддерживали апостола Павла, когда он был в Коринфе. И потом, через время, они все собираются в Коринфе. И мы сегодня будем говорить об этом месте, об этом городе, об этом очень интересном служении, которое было здесь у апостола Павла. Коринф, как вы видите, город, который расположен в очень интересном месте. Он находится на перешейке. Вот здесь есть такой полуостров. Полуостров, который называется Пелопоннес. Это часть Греции, вот эта материковая Греция. Он тоже соединен здесь, материк, это не остров. Но вот здесь очень узкий перешеек. И на этом перешейке, посмотрите, встречались корабли отсюда и отсюда. То есть с одного моря и с другого моря. Они встречались, некоторые грузы перетаскивали, легче было перетащить, разгрузить грузы отсюда, перетащить их сюда и дальше другим кораблем отправить. И более того, некоторые люди, даже некоторые небольшие корабли, даже перетаскивали на бревнах вот здесь, вот с одного берега на другой. Почему? Потому что пока вот здесь обойдешь, было намного дороже и опаснее. Можно было несколько раз кораблю разбиться там, пока он обойдет вокруг. И поэтому сделали такой очень выгодный бизнес в этом месте. И на этом месте родился город. Этот город, он был построен давно, за несколько сот лет до рождения Христа, потом за 50 лет примерно до рождения Христа он был разрушен, вот, и потом его вновь воссоздали. Его воссоздали, вот уже при римлянах он стал очень крупным коммерческим центром. Там жило 700 тысяч людей. Можете представить себе, вот если на сегодняшний день вы въезжаете в Battleground, сколько там тысяч? Не знаю, сколько? 20, да? 20 тысяч в Battleground. Вот, значит, в 40 раз больше примерно, в 35 раз больше, чем Battleground. То есть это крупный город, очень крупный. А представьте себе в то время. Если в наше время это крупный город, то в то время это мегаполис. Это супергород огромный. Причина, почему люди туда собирались. По той же самой причине, по которой люди собираются сегодня в большие города. Там есть работа, там деньги. А раз там деньги, то там всякие ремесленники, то там всякие бизнесмены, банкиры, то там всякие разные люди, которые предлагают что-то, продают, разные торговцы с разных стран мира собираются. Поэтому Коринф был таким космополитическим городом, то есть там собрались люди из самых разных национальностей, разных вероисповеданий, И как обычно это бывает, вот я удивляюсь, изучая Коринф, читая о нем, я удивляюсь, насколько похоже все. Как обычно это бывает, вот в таких городах, в которых очень много денег, большой прогресс, много возможностей, люди, они все самоуверенные, они очень гордые, они самоутверждающие, и они очень развращенные. То есть все там можно. В Коринфе, в действительности, на то время была суперразвитая сфера развлечений. Там были, так как денег было много, и они приглашали самых разных людей. У них были спортивные соревнования. Больше того, у них были музыкальные конкурсы, по-нашему сегодня это бы назвать. Это музыкальные соревнования, которые были частью этих спортивных соревнований. То есть разные музыканты выступали там. Больше того, там были состязания философов и поэтов. То есть люди в Коринфе, они все такие, пальцы веером, все крутые, все там у них очень шикарное. Вот, они понимают толк в искусстве, у них там все бьет ключом. Конечно же, как обычно в то время, в этом городе было очень много идольских храмов. Опять-таки, представьте себе, народ собрался со всего мира, денег валом. Они могут себе позволить все, что хотят, очень много идольских храмов. И один из них, очень известный, он находился в так называемом Акрополисе. Акрополис – это не только место, которое было в Коринфе. Акрополис – это верхний город, если перевести. Акрополис можно встретить во многих городах в Греции. То есть есть какая-то верхняя часть города. И вот в Коринфе, на этой верхней части города, стоял храм так называемой богини Афродиты, которая была богиней любви. В этом храме, известно, служило около 1000 или более 1000 жриц. Вот. И смысл всего действа там, религиозного действа в этом храме, были сексуальные оргии. Поэтому, естественно, народ приезжал со всего мира, и вот здесь им, пожалуйста, все это, даже связанное с какой-то духовностью. Вот примерно такой город Коринф. Он отличается от Афин очень сильно. Афины – это более академический город, более философский город. Хотя там тоже грех, там тоже зло, там много всяких разных вещей. Вот. Но Коринф – это исчадие всего вот этого разврата. Там есть деньги, там есть гордость, там есть всякие разные формы развращения. Вот. И вот апостол Павел направляется туда, направляется в это место. И когда мы говорим о вот таком месте, вот удивительно, несмотря на все это, именно здесь Бог определил насаждение одной из ключевых церквей, которая стала известной в Новом Завете, и благодаря которой появились два послания, два больших послания. Первое послание Коринфянам и второе послание Коринфянам. В этих двух больших посланиях апостол Павел раскрывает нам огромное количество важнейших вещей, важнейших истин. Это все часть Божьего плана. Так давайте посмотрим на несколько важных условий, которые Господь приготовил вот в этом месте, в Коринфе, для того, чтобы там производить свою работу. Прежде всего, мы видим, что Бог приготавливает для апостола Павла два особых помощника в этом месте. Вот еще до того, как апостол Павел появился там, там оказывается уже два человека, муж и жена. Их звали Акила и Прескила. Послушайте, как начинается 18 глава Деяний апостолов. После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашел некого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них работать, ибо ремеслом их было делание палаток. Всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. Это очень интересная история. Акила и Прескила были людьми, которые пришли ко Христу. То есть это иудеи, обращенные ко Христу. Скорее всего, они обратились ко Христу раньше, до того, как они пришли. Хотя, может быть, есть такая вероятность, что они обратились ко Христу здесь уже от служения апостола Павла, но более вероятно, что они обратились ко Христу еще в Риме. Это была семья, которая владела бизнесом. Бизнес их был делание палаток. Когда мы вспоминаем, когда мы думаем сейчас о палатках, мы представляем себе вот такую штуковину, которая раскладывается брезентово. Но палатки в то время были совершенно другими. Вот, палатки шили из кож. А для этого нужно было выделывать кожи. То есть это люди, которые выделывали кожи, и которые из этих кож, они умели делать шатры. Очень интересно, что апостол Павел знал это ремесло. Причина, почему это было так, заключается в том, что все иудейские раввины должны были иметь профессию, кроме своего, вот того, чему они учились, закона. У них должно было быть ремесло обязательно. На разных этапах жизни они должны были поддерживать себя, и они должны были уметь что-то делать, и они должны были уметь в любой ситуации себя содержать. Так как у Павла, скорее всего, он где-то научился в выделке кож, и он где-то научился тому, как из этих кож они сшивали такие шатры большие, вот, которые служили укрытием для, от непогоды в определенных ситуациях. И вот здесь Павел каким-то образом находит этого Акилу и Прискилу, этих Акилу и Прискилу. Смотрите, какая ситуация. Он приходит в Коринф, там, естественно, верующих нет, там есть иудейская синагога. Вот. Но он приходит, и так как они уже достаточно давно из Антиохии, время прошло уже месяцы, уже, наверное, примерно полгода прошло, может, больше. Вот. Так как они уже достаточно давно, и они здесь путешествовали, я хотел показать карту, уже карту сняли отсюда. Они путешествовали, там вот она здесь. Смотрите, они прошли там огромный путь по той территории, потом здесь один корабль, другой корабль. Здесь прошли, здесь их побили, здесь посадили в тюрьму, там же, наверное, все отобрали в тюрьме. Здесь, ну, возможно, им что-то дали там на проезд. Вот дальше они опять корабль в Афинах, здесь нужно было жить на что-то. Короче, в конце концов, Павел приходит в Коринф без копейки в кармане. Я так представляю. Скорее всего, он приходит в Коринф, когда уже вся поддержка, все, что они взяли, когда они шли, уже закончилось. И ему нужно как-то содержать себя, и он умеет, что он умеет делать? Он умеет шить палатки, он ходит и ищет, кто здесь шьет палатки. Может быть, с кем-нибудь я смогу здесь вместе этим бизнесом заниматься. Как тебя зовут? Акила. Вот жена Прискила. Кто вы такие? Познакомились, оказывается, верующие. Оказывается, из Рима. А в Риме была такая ситуация, что периодически из Рима изгоняли. Там было несколько точек в истории, когда евреев изгоняли из Рима. По разным причинам они не нравились правителям. Они считали, что евреи опасны, они там свою собственную программу какую-то строят. Вот. И Акила и Прискила, у них был бизнес еще в Риме, и они недавно их оттуда выгнали. Куда идти? Ну, нашли город, где можно бизнес развивать. Приходят в Коринф, только начали бизнес, и вот приходит апостол Павел. Заметьте, как Господь заботится очень уникальными способами. Вот для того, чтобы действовать здесь, в Коринфе, нужны были именно такие люди, бизнесмены, это бизнес-город. Люди, которые там свои, они знают, как все это функционирует. Апостол Павел приходит к ним, и, смотрите, по одинаковости ремесла остался у них и работал. Ну, вот эта случайно, казалось бы, встреча, она имела колоссальные последствия. Дело в том, что жизнь апостола Павла с этими людьми радикально изменила их жизнь. Вот сколько он побыл там, а он там был полтора года. Это, кстати, очень интересно. В Фессалониках он был чуть больше полмесяца, то есть он был три четверти месяца, три недели всего. Вот в том городе, который, казалось бы, более благоприятный был. А вот здесь, в этом греховном городе, Бог определил так, что апостол Павел проводит полтора года. Мы еще об этом поговорим немножечко попозже. Так вот, После того, когда они прожили полтора года вместе с апостолом Павлом, они стали мощнейшими сотрудниками, помощниками в деле служения для апостола Павла. Мы будем говорить в следующий раз о том, что сразу после того, как апостол закончил миссию в Коринфе, они пошли в Ефес. И вот там, в Ефесе, Павел не мог остаться там долго, он оставляет Акилу и Прискилу. Слушайте, что там написано, что они делают там. 18 глава, 24 стих. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Ефес». То есть Павел ушел в Иерусалим, а там остались Акила и Прискила. Аполлос встречается с Акилой и Прискилой. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. И потом Аполлос стал еще одним столпом дела евангелизации по всей территории Римской империи. Мы читаем много раз упоминания о нем. Позже, похоже, что Акила и Прискила возвратились в Рим. Послание к римлянам, когда пишет апостол Павел, 16 глава, 3 стих, слушайте, здесь сказано: «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Кстати, интересная вещь, что когда Лука пишет об этой паре, он всегда называет Акила и Прискила. Когда Павел пишет, он всегда называет Прискила и Акила. Причина этого вполне возможна, что Прискила была известной чем-то. Может быть, из благородного рода какого-то известного. Может быть, какими-то своими выдающимися способностями. Но мы видим, что оба, и муж, и жена, играют там значительную роль. Слушайте, что он говорит дальше, 4 стих. «Которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашних церкви». Вот посмотрите, что сделала эта одна встреча. Вот одна встреча. Встретились в Коринфе. Эта одна встреча радикально изменяет жизнь. Я смотрю на свою жизнь, и я вспоминаю несколько таких встреч. Вот одна встреча. Мы когда-то с Сашей и Олей Заворотными встретились в 1999 году на одной конференции в Минске. Вот эта одна встреча радикально повлияла. После этой встречи Господь сделал так, что мы сюда ехали или возвращались сюда, и они сюда приехали. И вот так наша жизнь в одной церкви продолжается уже сколько лет. В 2000 году нас пригласили на открытие одной церкви в Калифорнии. Я там проповедовал, я был один из 7 проповедников. Как обычно в русских церквях, на больших таких торжествах там много, каждый по 5 минут. Вот, и я там встретил Виталия Рожко. Он подошел ко мне после этого собрания и говорит: «Я хочу научиться проповедовать». И вот у нас завязался разговор с этого. И вот с тех пор это одна встреча. Одна встреча, которая радикально меняет пути, радикально меняет жизнь. Это не просто встреча, друзья мои. Это точки, организованные Господом. Это точки влияния, это точки, изменяющие направление. Если вы посмотрите на вашу жизнь, вы, возможно, можете вспомнить встречи такие в вашей жизни. Какие-то точки, которые, вы знаете, мы так думаем, что они случайно происходят. Мы думаем, что это вещи, это какие-то обстоятельства, которые, ну, just happened. Но они запрограммированы в божественной сложной системе программирования. И у него есть вот эти люди, которые собираются в одну точку для того, чтобы они могли быть эффективными в служении. Павел несколько раз еще упоминает их в своих посланиях, Акилу и Прискилу. Вот, одним словом, вот его поход в Коринф, даже если бы он ограничился только его влиянием на Акилу и Прискилу, этого было бы уже, это уже стоило того. Но это было не только влияние на Акилу и Прискилу, это было влияние еще и на целый город, и на многих людей, которые обратились из неверующих, которые пришли к Господу за это время. Есть еще одна важная деталь, которую стоит отметить. Это единственное место, в котором апостол подчеркивает много раз специально, что он не брал содержание от этой церкви, которую он там насадил. На это были очень серьезные причины. Ну, во-первых, как я уже сказал, в начале церкви не было. Павел приехал без копейки в кармане, скорее всего, ему приходилось работать для того, чтобы заработать. Во-вторых, там была большая разница или большой контраст между евангельской проповедью и проповедями разных философов, которые звучали. Как я уже сказал, в этом городе знали цену искусству, знали цену хорошим спикерам, хорошим ораторам, хорошим философам. И хорошие философы или все философы оценивались, ну, так скажем, той ценой, которую готовы были люди платить за то, чтобы послушать их выступления. Это, в принципе, и сегодня. Вы возьмите разные музыканты, певцы выступают или какие-то актеры. Чем более знаменитый человек, тем дороже билет туда стоит. Вот примерно так оценивалось и тогда. То есть люди приходили, и они платили, в зависимости от того, насколько, ну так скажем, важный, сильный, значимый, знаменитый, славный этот спикер. И когда апостол приходит туда, апостол приходит, чтобы показать им, что Евангелие радикально отличается от всего того, что они знали до этого. Это не просто идеи. Это не просто блестящая презентация идей. Это не просто логика, которой наслаждаются люди, когда они слушают и смотрят. Это жизнь. Это жизнь, которая касается души, которая касается грешного человека, нуждающегося в том, чтобы понять свою негодность перед Богом. Во втором послании к Коринфянам апостол пишет об этом. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие?» То есть речь идет вот о чем, что он специально пришел и говорит: «Я денег брать не буду». Он пишет об этом, потому что после того, когда он ушел через полтора года, пришли разные, так скажем, христианизированные философы. И они попытались евангельскую весть обратить вот в ту же самую философию, о которой спорят там люди в Коринфе. И они пришли и сказали, и говорят: ну что Павел пришел, но он даже, его выступление ничего не стоило. Для того, чтобы его слушать, он даже цену не назначил, потому что он никто и копейки не даст за то, чтобы его слушать. То есть люди унижали апостола Павла с тем, чтобы возвысить себя и свои собственные. Вот почему мы читаем первое послание и второе послание, где Павел постоянно объясняет и доказывает свое апостольство, что он в действительности имеет авторитет, и он по-настоящему заботится о благе этих людей, которые там находятся в этой церкви. Ну, слушайте, 8 стих. Он говорит: «Другим церквям причинял я издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Если ты включишь нам карту еще раз, я покажу вам, еще о чем идет речь. Вот смотрите, Македония – вот эта часть. Вот здесь есть три церкви. Церковь в Филиппах, Фессалоники и Вереи. Мы знаем, что из посланий к фессалоникийцам, что вряд ли люди в Фессалоники, они жертвовали деньги. Вот. Но церковь в Филиппах жертвовала точно. Есть несколько свидетельств. Вот почему мы думаем, что Сила, скорее всего, ходил туда же. То есть, когда из Афин Павел посылает Тимофея в Фессалонику, Силу, возможно, Филиппы. И эти люди потом приходят, и они поддерживают служение Павла. То есть, Павел частично поддерживается своей работой вместе с Акилой и Прескилой, частично он получает помощь из церкви в Македонии. Вместе с тем, общаясь с Акилой и Прескилой, апостол Павел проповедует в синагоге. Посмотрите, 4 стих. 18 главы Деяний апостолов. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. Это была достаточно глубокая проповедь. Вот когда мы читаем вот эти слова, здесь просто одна строчка, одно предложение. Но посмотрите, пожалуйста, в первое послание Коринфянам, 2 глава, и попробуйте понять, как проповедовал апостол в это время. 2 глава с 1 стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Вот что было важно для апостола Павла. Он очень ясно отдавал себе отчет в том, что он приходит туда не для того, чтобы утвердить там Павлову школу. Он приходит туда для того, чтобы помочь этим людям увидеть силу Евангелия Иисуса Христа. Это была для него главная цель. Поэтому он отказывается блистать своим образованием, своими способностями, а они у него, безусловно, были очень мощные способности. Он специально ведет себя так, когда он говорит: «И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа». По всей видимости, в Коринфе была достаточно большая община евреев, большой город, коммерческий город, евреи были тогда рассеяны по всей Римской империи, по всей видимости, они были и тогда, и в этом месте. Вот. И они привыкли к учителям разным, которые несут себя, которые проповедуют значимость, проповедуют силу. Именно поэтому, после того, когда они разобрались в том, о чем проповедует апостол Павел, они достаточно скоро начинают противиться тому, что Павел говорит. Мы подходим здесь ко второй части этой истории – противление иудеев. Это было практически во всех местах. Везде, где Евангелие проповедовалось, какое-то сопротивление возникало. Это сопротивление было разное, в некоторых местах экономическое, мы говорили, в некоторых местах это национальное, в некоторых местах это религиозное сопротивление. Здесь, скорее всего, это какая-то смесь разных причин. Но вот эти люди, которые поняли, что то, что проповедует Павел, это как-то слабо, это их унижает, а он говорит о том, что он проповедует правду, он проповедует то, что им нужно. И посмотрите, что происходит в этот момент. 5 стих. «Когда пришли из Македонии Сила и Тимофей», мы уже говорили, что апостол их послал из Афин, еще они пошли туда, «Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Заметьте, он свидетельствовал до того. Скорее всего, в данной точке Бог дает какое-то особое дерзновение, и проповедь Евангелия достигает пика своего. То есть она становится в наиболее эффективную точку свою приходит. Вот. И посмотрите 6 стих. «Но как они противились и злословили, то он, отрясший одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на головах ваших. Я чист, отныне иду к язычникам. И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, у которого дом был подле синагоги». Когда Павел обращался к иудеям, он всегда им доказывал на основании Ветхого Завета, на основании Священного Писания, что Иисус – это Мессия. Он приводил доказательства, посмотрите, что говорит Ветхий Завет и кем был Иисус, это все сходится, поэтому Иисус – Мессия. Но иудеи не могли принять распятого Мессию. Иудеям очень трудно было принять путь смирения, которым шел Мессия, и по которому он ведет всех тех, кто следует Мессии. Поэтому иудеи в данной точке, они радикально они противятся этому и злословят, даже написано. И вот здесь, в этой точке, Павел, написано, он отрясший одежды свои. Он делает то, что, в общем, было привычной практикой. Он показывает, что он в этой точке, в этом месте, он сделал все, что он мог. Когда он отрисает прах, он делает все, что он оставляет, все то, что у них есть, он оставляет их самим себе. И он подчеркивает, что я чист от вашей крови. Почему он это говорит? Он это говорит по причине того, что в самом начале, когда Павел получил свидетельство об Иисусе Христе, он ясно понимал, что Евангелие было открыто прежде всего иудеям. И когда мы читаем послание к римлянам, помните, там подробное описание, он говорит, от них и отцы, у них заветы, у них законоположение, от них и Христос. Вот почему он пишет послание к римлянам, 1 глава, послушайте, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». И дальше, во-первых, иудею, потом еллину. Почему во-первых, иудею? Потому что у них закон, у них пророчество о Мессии, потому что они ближе, они должны услышать. Но когда они отказываются это делать, Павел разворачивается и говорит, иду к язычникам. Вот то, что делает Павел здесь, это примерно то же самое, что делал Иисус Христос, когда он, помните, выходил из Иерусалима и говорил, «Се оставляется дом ваш пуст». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. То есть иудеям было предложено спасение, было предложено Евангелие Божие, но они, мы видим, не принимают его. И поэтому Павел говорит, «Хорошо, вы не принимаете, я иду проповедовать язычникам». Когда он начал проповедовать язычникам, это уже не раз, кстати, было, мы читали в других местах, апостол делал то же самое. Когда он начал проповедовать язычникам, Бог делает здесь еще одно очень интересное чудо. Мы приходим к следующей части этого текста, я назвал ее «Необычное обращение». Когда кто-то отвергает Евангелие, это значит, очень часто это означает, что есть кто-то другой, кто его примет. Проповедь обращается к другим людям. И очень часто это самые неожиданные люди. И это именно то, что мы видим здесь. Ну, во-первых, мы уже прочитали об одном человеке, который жил, его звали Иуст, и он жил рядом с синагогой, он не был евреем. Он был чтущий Бога, то есть он был еллин, то есть язычник, но он понимал, что евреи исповедуют истинного Бога, Творца, Создателя неба и земли. И поэтому он даже поселился рядом с синагогой. И когда апостол уходит оттуда из синагоги, оставляет этих евреев, этот Иуст – первый человек, который проявляет интерес, который вот приготовленный Богом для того, чтобы этот проповедник Евангелия здесь нашел приют, нашел ту точку, где, откуда можно развивать проповедь свою. Но это не все. Вот то, что происходит дальше, мы видим, что начальство синагоги начинает обращаться ко Христу. Восьмой стих. «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим». То есть, вот в этой синагоге, в которой восстали иудеи, они выгоняют Иисуса Христа, начальник, один из начальников, мы видим, что их там несколько, как минимум, мы видим, что один из начальников синагоги, он принимает Христа. Посмотрите, «И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились». Многие из коринфян, мы, конечно, не знаем, кто были остальные коринфяне. Скорее всего, исходя из того, что мы читаем в первом послании к Коринфянам, подавляющее большинство этих людей были простые, были мало чего значащие люди. Послушайте, 1 Коринфянам 1:26. Павел пишет, «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». То есть начальства немного. Но вот Крисп был один. И там потом еще один мы читаем, есть, мы чуть позже коснемся, Павел говорит о нем. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Это очень интересная история вообще вот история Коринфской церкви. Заметьте, когда Евангелие проповедуется в Иерусалиме, в Иерусалиме собрались, помните кто? Люди набожные. Люди, у которых был бэкграунд или их прошлое, связанное со знанием закона, с пониманием Бога, с представлением всего того, что Бог делал в истории. И когда мы видим развитие церкви в Иерусалиме и дальше развитие церквей дальше, мы видим там определенные проблемы. Какие проблемы были у верующих, обращенных из иудаизма? Их проблемы были законничество. Они слишком высоко ценили иудаизм, и поэтому Богу приходилось, помните, апостолу Петру даже специальные видения давать, чтобы заставить Петра все-таки принять язычников. Мы видим, как верующие из Иерусалима приходят в Антиохию и пытаются заставить там верующих, обращенных из язычников, заставить их принять закон Моисеева. То есть, смотрите, в Иерусалиме верующие обратились из одного типа, из одного бэкграунда, и у них одни проблемы. Вы можете себе представить, что происходит в Коринфе? В Коринфе весь этот распущенный город. В Коринфе вся эта идеология самоутверждений. В Коринфе это греческая философия, которая представлена в самых радикальных формах. И вот эти люди обратились оттуда, и они что с собой несут в церковь? Они несут свои прежние проблемы. Вот почему, когда мы читаем первое послание Коринфянам и второе послание Коринфянам, мы видим столько много Павлу приходится там расчищать потом все эти завалы, которые возникают. Помните, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. То есть что они делают? Вот точно так, как они были до церкви, они слушали, философ такой-то, оратор такой-то, спортсмен такой-то, музыкант такой-то, и они себя ассоциировали. Теперь они пришли в церковь, они ко Христу пришли, покаялись, верующие. И здесь что они делают? Проповедник такой-то, проповедник всякой-то. То есть они практически имеют те же самые проблемы, от которых им нужно избавляться здесь. Ну, что интересно, у Бога есть место как для церквей из иудеев, так и для церквей из коринфян. То есть Бог продолжает свою работу. Есть разные места, есть разные обстоятельства и разный путь, как Бог ведет этих людей. Но это часть Божьей Церкви, это часть Божьего процесса. Бог показывает, что значимость не в проповедниках и не в людях, которые приходят ко Христу в результате проповеди, значимость в Иисусе Христе и в Его Евангелии, в силе Евангелия, которая действует. Четвертая вещь, которую мы видим здесь в процессе этого служения, которую Дух Святой рисует через евангелиста Луку перед нами, это Божье ободрение. Как я уже сказал, в жизни апостола Павла было очень ясно Божье водительство. В одной ситуации, помните, землетрясение, это в Филиппах. Помните, в какой-то ситуации Бог дает ему откровение прямое, где-то через сон, где-то каким-то образом Бог посылает видение. Это особое преимущество как апостола. Апостолы Иисуса Христа, которые заложили основание церкви, они имели вот эти особые дарования от Бога, когда Бог непосредственным образом, сверхъестественно говорил и действовал. Это не значит, что Бог, не значит, что Бог сегодня не действует сверхъестественно. Бог и сегодня действует. Конечно, сегодня мы видим проявление Его действий в других формах, но мы видим, как Божье водительство, оно продолжает иметь место и сегодня точно так же, как Бог вел тогда Павла, так Он ведет каждого из нас, с разными обстоятельствами. Нам часто не видны эти обстоятельства. Мы часто не можем понять всех деталей. Послушаем, о чем говорится здесь с 9 стиха. «Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Очень интересный расклад. Вот посмотрите, как я уже говорил, из Филипп он должен был уйти быстро, в Фессалониках не мог быстро, не мог долго быть, в Верии то же самое, немножко потрудился, вынужден был выйти. А вот здесь Бог складывает обстоятельства по-другому. Вот хотя там тоже противится, там тоже злословит, но обстоятельства другие, Бог посылает ободрение, в данном случае через видение. Бог посылает ободрение, и Бог говорит апостолу Павлу: не бойся, у тебя есть здесь труд, здесь есть люди, которые мои, люди, которые мне принадлежат. Бог часто изменяет наши пути для своих целей. Он делает это по-разному. Вот мы направляемся в одно место, а Бог изменяет и делает этот путь другим. Вот. И Он делает это всегда, чтобы направлять нас туда, где мы можем принести наибольшую пользу для того, чтобы Его людей найти, для того, чтобы тех людей, которые им приготовлены, чтобы этих людей достичь, чтобы эти люди могли прийти, эти люди могли быть спасенными и утвержденными во Христе. Много подобных ситуаций. Помните, Иосифа продают в рабство. И он совсем даже не думает, что это путь к тому, чтобы стать премьер-министром Египта. Никто об этом не думает. Ни братья, которые продали его, ни Иосиф, которого продали, ни те мадианитяне, которые его купили. Но у Бога есть уже план, у Бога есть определенный путь. Для чего этот путь? Чтобы спасти. Кого спасти? Семью Иакова. От голода спасти в данном случае. Или другая ситуация. Моисей совсем не думал быть вождем Израиля. Он пасет себе овец спокойно. Вот вдруг Бог встречает его и радикально изменяет его путь. Для чего? У Бога путь всегда один, чтобы спасти. Спасти народ израильский из рабства египетского. Или же Самуил. Мать его отводит на служение в храм. Ну, конечно же, никто не представляет себе, что Самуил станет лидером Израиля. Он идет для того, чтобы прислуживать Илию, священнику, чтобы помогать там. Никто не представляет. Но у Бога свой путь. Если мы посмотрим внимательно на то, что Господь делает с нами в наших путях, мы сможем увидеть эту же самую направленность. Господь движет нас к тому, потому что Он говорит: у меня есть мои люди, которых нам нужно достичь. Есть люди, нам нужно быть только чуткими к тому, куда Господь ведет. Я рассказывал уже эту историю не раз, но еще раз повторю, напомню, что мы оказались здесь случайно, вот в этом месте, на этом служении. По-человечески случайно. То есть у нас были планы другие. Были планы быть в другом месте. Но Бог их туда не допустил, написано. Вот произошло буквально то же самое. Бог перенаправляет пути. И когда 16 или 17 лет уже тому назад, когда эти вопросы решались, когда об этом думали, мы никогда не могли предположить о том, что у Господа очень много людей Его здесь. Но оказывается, если мы верны Господу, если мы слушаем Его, и если мы посвящаем себя тому, чтобы стать Его инструментами, Господь достигает именно этой цели. Это самая главная цель. У Бога есть Его люди, которых надо спасти и которых надо взращивать. Это то, что мы видим в истории с апостолом Павлом. Как я уже сказал, в некоторых городах Павел проводил по несколько недель. Здесь же, по Божьему определению, он проводит полтора года. Почему? Потому что Бог говорит: еще мои люди здесь есть, еще мои люди здесь есть, еще тебе здесь нужно быть, для того, чтобы ты мог утвердить этих людей. Помните ситуацию, которая была упомянута, когда Павел проповедовал в Антиохии Писсидийской? Это самая первая его проповедь, которая описана в 13 главе Деяний апостолов. Здесь написано так: «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». В принципе, наша задача заключается в простом. Перед нами не стоит задача обратить к Богу весь мир. Нет, весь мир не обратится к Богу. К перед нами не стоит задача, чтобы мы могли всех людей достучаться до каждого человека. Не получится это сделать. Перед нами стоит простая задача. У Бога есть Его люди, приготовленные им. И Он хочет использовать нас для того, чтобы мы могли стать Божьим инструментом, чтобы достигать этих людей Евангелием Иисуса Христа, чтобы эти люди пришли ко Христу и чтобы они могли возрастать в Евангелии Христа. Друзья мои, это самая большая цель для вашей жизни. Это Божья цель для жизни каждого из нас. Конечно, формат разный у каждого из нас, дары разные, возможности разные, пути, которые Бог организует, тоже разные. Но цель всегда одна и та же. У Него есть люди, которых нужно найти. Мы не знаем этих людей. Все, что мы знаем, только верный труд. И когда мы верно трудимся, то мы видим, как Господь пробуждает. В одном месте, в другом месте. Где-то больше, где-то медленнее, где-то больше усилий нужно приложить. Но самое главное, чтобы наши сердца были посвящены Христу и Его делу. И последняя часть вот этой истории в Коринфе – это новые гонения. Успех дела Евангелия в Коринфе, он приводит к возникновению новых гонений. Заметьте, вот это месседж, это идея, которая на протяжении всей книги «Деяния апостолов» снова и снова повторяется. Евангелие, проповедь Евангелия всегда вызывает сопротивление. Обращается к Богу те, кто приготовлен Богом. Самые разные. Из начальства обращаются, из простых людей, грешники последние обращаются. Самые разные люди обращаются. Но в общем, Евангелие всегда встречается с сопротивлением. Вот почему Павел писал когда-то, помните, да и все желающие быть благочестивы, что? Будут гонимы. То есть нам не нужно строить иллюзии, когда мы смотрим, а вот законы принимают такие, а вот там вот такие разные формы сопротивления против верующих. Друзья, этому не стоит удивляться, это естественная часть, это естественно, чем живет мир. Это естественная среда, в которой Христос оставлял церковь. Он именно в этой среде подразумевал, что верующие люди смогут нормально функционировать, правильно жить и быть эффективными в деле достижения людей Евангелия. 12 стих мы читаем. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище». Известно, что этот Галлион в Ахае, он правил с 51 по 52 год. То есть так мы можем точно знать, когда это событие происходило, где-то в 51-52 году. «Напали иудеи единодушно на Павла и привели его перед судилище». Судилище было такое место, возвышенность посередине города, площадь, специальный трон такой стоял, куда этот правитель, где этот правитель находился, и большие важные дела приводили к нему для того, чтобы он мог судить. Вот эти иудеи, они в конце концов, когда Павел ушел из синагоги, он уже их не трогает, он проповедует среди язычников. Церковь растет, но иудеям не имется. Они берут Павла, приводят его перед судилище и говорят, что он учит людей чтить Бога не по закону. Этому Галлиону нет дела до закона. По какому закону? Какая разница? По какому закону кто кому поклоняется? Поэтому он говорит, когда Павел хотел открыть уста, то есть Павел хотел объясняться, Галлион говорит иудеям, иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то есть если бы он побил вас, если бы он ваш храм, синагогу разрушил или что-то еще, я имел бы причину выслушать. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей. То есть фактически этот судья отказывается слушать это дело. Он говорит, я в ваших религиозных делах не разбираюсь, поэтому вы сами там разберитесь, что с ней, что с этим, и прогнал их от судилища. Ну, с одной стороны, это, казалось бы, выигрыш Павла, что, в общем, этот судья их не осудил, но это только со стороны так. Посмотрите 17 стих. А все еллины, кто такие еллины? Это люди, которые не евреи по крови, но иудеи по вероисповеданию. Все еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Сосфен попался под руку. Сосфен – это второй, это еще один начальник синагоги, который обращен. Послушайте, 1 Коринфянам, 1 глава, мы читаем первые два стиха. «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен – брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе». То есть Сосфен впоследствии, мы видим, путешествует с апостолом Павлом, и они вместе пишут это письмо Коринфской Церкви. То есть этот начальник синагоги попался под руку, обращенный ко Христу. И посмотрите еще раз, и Галлион немало не беспокоился об этом. То есть этому начальству не было дела. Они, конечно же, в данном случае не осуждают Павла, но и не защищают его. И поэтому мы видим, как бьют тех, кто как-то ассоциируется с Павлом. Но в этом отрывке есть еще один очень интересный элемент, перед тем, как мы его оставим, закончим. 18 стих. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету». Здесь не совсем понятно, кто же остриг голову, Акила или Прескила, или Павел. Вот. Но если читать это в оригинале, ясно, что речь идет об апостоле Павле. Вот. И когда написано «остригши голову», то речь не идет, что он наголо побрился. Я вам объясню, что это за история и почему она здесь находится. Скорее всего, апостол Павел, когда он прибыл в Коринф, или, может быть, даже еще немножко раньше, он принял на себя обет. По обету здесь написано. Он принял на себя обет. Что такое обет? Это был обет назарейства. Это когда человек в особой степени, в определенных обстоятельствах, в особой степени посвящает себя Богу для того, чтобы просить особого действия Божьей силы. Скорее всего, ситуация в Коринфе была такой напряженной, что когда апостол попал туда, помните, там написано, «И был я в немощи, в страхе и в великом трепете». Когда он попал туда, вот он, даже этот сильный апостол, он ясно понимает, он говорит: «Господи, я нуждаюсь в Твоей силе». И так как он знает, что ветхозаветнее было система, ветхозаветнее повеление было, когда человек посвящал себя Богу, чтобы Бог действовал особой силой. И вот назарейство, один из элементов назарейства был, они не постригали волос. То есть в данном случае, когда закончилась эта миссия, апостол, мы видим, он подстригается, приходит нормальные, так, как он ходил обычно. Не так, что он совсем все наголо сбрил. Он подстригается, и это говорит нам о том, что вот это его большая... Он увидел, что эта большая миссия окончена. Он понял, что это большой труд, который Бог позволил ему сделать. Именно поэтому... Мы читаем здесь, он отплыл в Сирию, с ним Акила и Прескила, и мы уже говорили о том, что они остановились в Ефесе, он их оставил там. И, кстати, там написано о том, что Павел говорит, его просили в Ефесе остаться. Мы будем в этом говорить в следующий раз. Его просили в Ефесе остаться, он говорит: «Не могу, мне нужно в Иерусалим». Почему он должен был пойти в Иерусалим? Это опять-таки было связано с вот этим его обетом. Потому что это была часть его обещания Богу, когда он просил особенной Божьей силы. Итак, мы будем молиться сейчас. Я хотел бы обобщить, сделать несколько выводов для каждого из нас, чтобы мы могли взять практические уроки из этой истории. Ну, во-первых, первый вывод. У Бога всегда есть приготовленные им люди и методы для служения. Нам не нужно паниковать, друзья. В самых сложных обстоятельствах, тогда, когда... апатия среди людей, тогда, когда мало людей приходят в церковь, тогда, когда противятся, когда принимают странные законы, когда мы видим это разные формы зла, которые просто вот царствуют в этом мире. Друзья, нам нужно иметь ясную уверенность, у Бога всегда есть для всякой ситуации люди, которые приготовлены. Вот находятся Акила и Прескила в самом центре этого развращенного Коринфа. У Бога всегда есть люди. Мы жили в Советском Союзе, и там, где, казалось бы, невозможно найти какое-то сочувствие или сострадание к верующим, у Бога всегда были в нужных точках, Бог посылал людей. Из этих же коммунистов, которые поддерживали верующих. Но у Бога всегда есть такие люди. В нужной точке они расставлены для того, чтобы сделать Божью работу. И у него всегда есть методы для служения. Мы видим, как они отличаются. Но цель всегда остается той же самой. Второе. Господь направляет наше служение в соответствии с Его планом. Наша цель, наша задача – достигать людей, приготовленных Богом к спасению. Это третье, что мы видим здесь. То есть мы должны понимать, что если мы будем стремиться достигать людей, приготовленных Богом к спасению, Бог сам направит наше служение так, что оно будет эффективным. Как я уже сказал, мы, может быть, не увидим это сразу. И нам ни в коем случае нельзя ставить везде одни и те же стандарты. Вот в Фессалонике было так, в Коринфе совсем по-другому. А в Афинах по-третьему. Мы даже не знаем, основалась там церковь или нет. Там есть несколько людей, которые перечислены. Но мы не знаем, церковь там возникла, или же они потом переехали куда-то и в других местах стали известны. Возможно, что и основалась церковь. То есть мы видим, что наша задача фокусироваться не на том, чтобы мы могли сделать здесь, как было в Ефесе, как было в Филиппах, либо как было в Фессалоника. Наша задача сфокусирована в том, Господи, могу ли я верно делать, что Ты хочешь? Моя цель – достигать людей, приготовленных Богом к спасению. И последнее. Господь всегда пошлет ободрение, несмотря на возникающие сложности. В разных обстоятельствах даст сил физических, тогда, когда, кажется, уже устал совсем. Покажет какой-то результат служения, который совсем неожиданный. Мы будем молиться сейчас. Я хотел, друзья, предложить вам помолиться о самих себе. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь в Божьем плане. Посмотрите на большую Божью схему всяких разных дел и попросите у Него, чтобы Он показал вам, насколько ваша жизнь сегодня сориентирована к тому, чтобы достигать Его людей, или же утверждая их, как Павел был полтора года там, или же приводя их, как он когда только пришел туда и приводил людей к Иисусу Христу. Помни, что это самое большое и самое главное, что может быть, если мы достигаем этой цели. Господь обязательно направит нашу жизнь, сделает ее эффективной. Мы склоним наши колени и помолимся.